Сталин тем временем тревожно следит за нашей перепиской. Но в этот момент я еще не догадываюсь, в чем дело. Прочитав нашу с вами переписку, рассказывает мне Гляссер, Владимир Ильич просиял, ну, теперь другое дело, и поручил передать вам все те рукописные материалы, которые должны были войти в состав его бомбы к 12-му съезду. Намерения Ленина стали мне теперь совершенно ясны. На примере политики Сталина он хотел вскрыть перед партией, и притом беспощадно, опасность бюрократического перерождения диктатуры. Каменев едет завтра в Грузию на партийную конференцию, говорю я Фотиевой. Я могу познакомить его с ленинскими рукописями, чтобы побудить его действовать в Грузии в надлежащем духе. Спросите об этом Ильича. Через четверть часа Фотиева возвращается, запыхавшись. Ни в коем случае. Почему? Владимир Ильич говорит, Каменев сейчас же все покажет Сталину, а Сталин заключит гнилой компромисс и обманет. Значит, дело зашло так далеко, что Ильич уже не считает возможным заключить компромисс со Сталиным даже на правильной линии. Да, Ильич не верит Сталину. Он хочет открыто выступить против него перед всей партией. Он готовит бомбу. Примерно через час после этой беседы Фотиева снова пришла ко мне с запиской Ленина, адресованной старому революционеру Мдивани и другим противникам сталинской политики в Грузии. Ленин пишет им. Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. В копии эти строки адресованы не только мне, но и Каменеву. Это удивило меня. Значит, Владимир Ильич передумал, спросил я. Да, его состояние ухудшается с часу на час. Не надо верить успокоительным отзывам врачей. Ильич уже с трудом говорит. Грузинский вопрос волнует его до крайности. Он боится, что свалится совсем, не успев ничего предпринять. Передавая записку, он сказал, чтобы не опоздать, приходится прежде времени выступить открыто. Но это значит, что я могу теперь поговорить с Каменевым. Очевидно. Вызовите его ко мне. Мдивани, Буду Гургенович. 1877-1937 годы. Член партии с 1903 года. Революционную работу вел в Закавказье. В 1918-1920 годах член РВС 11-й армии и начальник политотдела 10-й армии. В 1920-21 годах член Кавказского бюро ЦК РКПБ. В 1921-23 годах председатель Ревкома в Тифлисе. Председатель Союзного Совета Закавказья. В 1923-24 годах член Концескома в Москве. В 1924-28 годах торгпред СССР во Франции. В 1931-1936 годах председатель ВСНХ, нарком легкой промышленности, первый заместитель председателя Совнаркома Грузии, необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. Каменев явился через час. Он был совершенно дезориентирован. Идея тройки Сталин, Зиновьев, Каменев была уж давно готова. Острием своим тройка была направлена против меня. Вся задача заговорщиков состояла в том, чтобы, подготовив достаточную организационную опору, короновать тройку в качестве законной преемницы Ленина. Маленькая записочка врезалась в этот план острым клином. Каменев не знал, как быть, и довольно откровенно мне в этом признался. Я дал ему прочитать рукописи Ленина. Каменев был достаточно опытным политиком, чтобы сразу понять, что для Ленина дело шло не о Грузии только, но обо всей вообще роли Сталина в партии. Каменев сообщил мне дополнительные сведения. Только что он был у Надежды Константиновны Крупской по ее вызову. В крайней тревоге она ему сообщила. Владимир только что продиктовал стенографистке письмо Сталину о разрыве с ним всяких отношений. Непосредственный повод имел полуличный характер. Сталин стремился всячески изолировать Ленина от источников информации и проявлял в этом смысле исключительную грубость по отношению к Надежде Константиновне. «Но ведь вы знаете Ильича», — прибавила Крупская, — Он бы никогда не пошел на разрыв личных отношений, если б не считал необходимым разгромить Сталина политически. Каменев был взволнован и бледен, почва уплывала у него из-под ног, он не знал, с какой ноги ступить и в какую сторону повернуться. Возможно, он просто боялся недоброжелательных действий с моей стороны против него лично. Я изложил ему свой взгляд на обстановку. «Иногда из страха перед мнимой опасностью, — говорил я, — люди способны накликать на себя опасность действительную. Имейте в виду и передайте другим, что я меньше всего намерен поднимать на съезде борьбу ради каких-либо организационных перестроек. Я стою за сохранение статус-кво. Если Ленин до съезда встанет на ноги, что, к несчастью, маловероятно, то мы с ним вместе обсудим вопрос заново. Я против ликвидации Сталина, против исключения Орджоникидзе, против снятия Дзержинского с путей сообщения. Но я согласен с Лениным по существу. Я хочу радикального изменения национальной политики, прекращения репрессий против грузинских противников Сталина, прекращения административного зажима партии, более твердого курса на индустриализацию и честного сотрудничества наверху. Сталинская резолюция по национальному вопросу никуда не годится. Грубый и наглый великодержавный зажим ставится в ней на один уровень с протестом и отпором малых, слабых и отсталых народностей. Я придал своей резолюции форму поправок к резолюции Сталина, чтобы облегчить ему необходимую перемену курса, но нужен крутой поворот. Кроме того, необходимо, чтобы Сталин сейчас же написал Крупское письмо с извинениями за грубости, и чтобы он на деле переменил свое поведение. Пусть не зарывается. Не нужно интриг, нужно честное сотрудничество. История этого письма была такова. 21 декабря 1922 года Крупская с разрешения врача записала письмо Ленина Троцкому, в котором он намечал план действий на 10-м Всероссийском съезде Советов и 12-м съезде РКПБ против противников монополии внешней торговли. Сталин, узнав об этом, в резкой форме выразил Крупской свое неудовольствие ее поступком. Крупская рассказала Ленину о разговоре со Сталиным, после чего Ленин и продиктовал письмо, в котором предупреждал о возможном разрыве отношений и требовал извинений. Письмо было вручено Сталину не сразу, а только 7 марта 1923 года. Ознакомившись с ним, он тотчас написал свой ответ. Смотри «Известия ЦК КПСС», 1989 год, номер 12, страница 193. «Вы же, — обратился я к Каменеву, — должны на конференции в Тифлисе добиться полной перемены курса по отношению к грузинским сторонникам ленинской национальной политики». Каменев вздохнул с облегчением. Он принял все мои предложения. Он опасался только, что Сталин заупрямится, груб и капризен. «Не думаю», — отвечал я, — «вряд ли у Сталина есть сейчас другой выход». Глубокой ночью Каменев сообщил мне, что был у Сталина в деревне и что тот принял все условия. Крупская уже получила от него письмо с извинениями. Но она не могла показать письмо Ленину, так как ему хуже. Мне показалось, однако, что тон Каменева звучит иначе, чем при расставании со мною несколько часов тому назад. Только позже мне стало ясно, что эту перемену внесло ухудшение в состоянии Ленина. По дороге, или сейчас же по прибытии в Тифлис, Каменев получил шифрованную телеграмму Сталина о том, что Ленин снова в параличе, не говорит и не пишет. На грузинской конференции Каменев проводил политику Сталина против Ленина. Скрепленное личным вероломством, тройка стала фактом. Наступление Ленина было направлено не только против Сталина лично, но и против его штаба, прежде всего против его помощников Дзержинского и Орджоникидзе. Оба они неизменно упоминаются в переписке Ленина по вопросу о Грузии. Дзержинский был человеком великой взрывчатой страсти. Его энергия поддерживалась в напряжении постоянными электрическими разрядами. По каждому вопросу, даже и второстепенному, он загорался, тонкие ноздри дрожали, глаза искрились, голос напрягался и нередко доходил до срыва. Несмотря на такую высокую нервную нагрузку, Дзержинский не знал периодов упадка или апатии, Он как бы всегда находился в состоянии высшей мобилизации. Ленин как-то сравнил его с горячим кровным конем. Дзержинский влюблялся нерассуждающей любовью во всякое дело, которое выполнял, ограждая своих сотрудников от вмешательства и критики со страстью, с непримиримостью, с фанатизмом, в которых, однако, не было ничего личного. Дзержинский бесследно растворялся в деле. Самостоятельной мысли у Дзержинского не было. Он сам не считал себя политиком, по крайней мере, при жизни Ленина. По разным поводам он неоднократно говорил мне: я, может быть, неплохой революционер, но я не вождь, не государственный человек, не политик. В этом была не только скромность. Самооценка была верна по существу. Политически Дзержинский всегда нуждался в чьем-нибудь непосредственном руководстве. В течение долгих лет он шел за Розой Люксембург и проделал ее борьбу не только с польским патриотизмом, но и с большевизмом. В 1917 году он примкнул к большевикам. Ленин мне говорил с восторгом: никаких следов старой борьбы не осталось. В течение 2-3 лет Дзержинский особенно тяготел ко мне. В последние годы поддерживал Сталина. В хозяйственной работе он брал темпераментом, призывал, подталкивал, увлекал. Продуманной концепции хозяйственного развития у него не было. Он разделял все ошибки Сталина и защищал их со всей страстью, на какую был способен. Он умер почти стоя, едва успев покинуть трибуну, с которой страстно громил оппозицию. Дзержинский действительно не выступал открыто с критикой сталинского руководства, но некоторые его последние письма и документы свидетельствуют о весьма критическом отношении Дзержинского к проводившейся экономической политике. Смотри в «Предчувствие перелома», последние письма и записки Дзержинского, «Коммунист», 1989 год, номер 8, страницы 79 по 88. Другого из союзников Сталина, Орджоникидзе, Ленин считал необходимым за бюрократическое самоуправство на Кавказе исключить из партии. Я возражал. Ленин отвечал через секретаря: по крайней мере, на 2 года. Как далек был Ленин в тот момент от мысли, что Орджоникидзе встанет во главе контрольной комиссии, которую Ленин намечал для борьбы против сталинского бюрократизма и которая должна была воплощать совесть партии. Центральная контрольная комиссия ЦКК, высший контрольный орган партии с сентября 1920 года по март 1921 года, контрольная комиссия РКПБ, создана решением 9-й Всероссийской конференции РКПБ. В 1934 году 17-й съезд ВКПБ преобразовал ЦКК в комиссию партийного контроля при ЦК ВКПБ. Орджоникидзе был председателем ЦКК с 1926 по 1930 год. Помимо общеполитических задач, открытая Лениным кампания имела непосредственно своей целью создать наиболее благоприятные условия для моей руководящей работы, либо рядом с Лениным, если бы ему удалось оправиться, либо на его месте, если бы болезнь одолела его. Но не доведенная до конца, не даже до середины, борьба дала прямо противоположные результаты. Ленин успел в сущности только объявить войну Сталину и его союзникам, причем мы об этом узнали лишь непосредственно заинтересованные, но не партии. Фракция Сталина, тогда это была еще фракция тройки, сплотилась после первого предостережения теснее. Провизориум сохранился. Сталин стоял у рукоятки аппарата. Искусственный отбор в аппарате пошел бешеным темпом. Чем слабее чувствовала себя тройка идейно, чем больше она меня боялась, а боялась она меня именно потому, что хотела меня свалить, тем туже пришлось ей подвинчивать все гайки партийного и государственного режима. Значительно позже, в 1925 году, Бухарин ответил мне в частной беседе на мою критику партийного зажима: «У нас нет демократии, потому что мы боимся вас. А вы попробуйте перестать бояться», — посоветовал я, — «и давайте как следует работать». Но совет не пошел впрок. 1923 год стал первым годом напряженного, но еще бездумного удушения и разгрома большевистской партии. Ленин боролся со страшным недугом, тройка боролась с партией. В атмосфере было тяжкое напряжение, которое к осени разрешилось с дискуссией против оппозиции. Началась вторая революция, борьба против троцкизма. По существу это была борьба с идейным наследством Ленина.